Бишкекте саат 8 соода Азаттык радиосу. Кутман таң, кадырлуу угарман, бүгүн 11-июнь, апта башы дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз алдыдагы жарым саатта. Президент Сооронбай Жээнбековдун Кытайга болгон мамлекеттик сапары эмне натыйжа алып келди?
Бул эми грант экен деп эле мунун баарын жок кыла бербей, ушул деңгээлге, ушул бөлөк жакка жылышыбыз керек.
Чоң жетинин саммити АКШ менен анын шериктештеринин ортосундагы ажырымды кеңейтти.
Мен АКШ өкүлүнө буйрук бердим. Чоң жетинин жалпы коммуникесине кол койбосун деп. Биз Американы каптап кирген автомобилдер маселесин карап чыкмайынча.
Сөз дайра түрмөгүндө кыргыз тилиндеги унутта калган сөздөрдү айтып беребиз.
Аз уусун айга бүлөгөн деп да коёт. Аз уусун айга бүлөгөн менен анын болгон кудурети сөздө чыккан колунан иш келбейт дейт.
Алдыда мына ушул жана башка баяндарды угаласыз, бизден алыстаңыз. Таңкы берүүлөрдү Бишкек студиясынан бүгүн мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Режиссердук пультта мага Канат Карымшаков көмөктөшүп отурат. Оолу ушул сааттарга чейинки жаңылыктар топтому менен тааныша алыңыз. Аны кесиптешим Санжар Иралиев даярдаган.
Саламатсызбы. Баткендин Лейлек районунда селден жабыркагандарга 12 чатыр тигилип, тургундар көчүрүлдү. Облустук администрациядан кабарлашкандай, табият кырсыгынын кесепетин жоюу иштери бүгүн да улантылмакчы. 9-июнда катуу жааган жамгырдан улам Лейлек районунда сел жүрүп, Лейлек, Катраң, Сумбула, Тогуз Булак жана Ак Суу айыл аймактарында бир бала бакчанын 80 турак үйдүн короо жайын суу каптаган. Селдин кесепеттерин жоюу үчүн тиешелүү мамлекеттик органдардан жана жергиликтүү элден 202 киши тартылган, бир катар ички жолдорду да шагыл басып жабылып калган. Акыйкатчы институтунун өкүлдөрү Чүйдүн Молдовановка айылындагы номер 27 абакта ачкачылык кармап отургандарга жолугуп акцияны токтотууга чакырды. Бирок түрмөдөгүлөр талаптары аткарылмайынча андан баш тартпай турганын белгилешүүдө. 9-июнда омбудсмен аппаратынын кызматкерлери алар менен жолугуп чыккан. Мекеменин басма сөз кызматы билдиргендей, бул боюнча кеңири маалыматы бүгүн берилмекчи. 8-июнда аталган абакта 60 жакын соттолуучу ачкачылык жарыялаган. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын кабарына ылайык, алар шартты жакшыртуу талабын коюшкан. Ал эми кыйноого каршы улуттук борбор абактагылардын ачкачылык жарыялаганы боюнча маалымат 5-июнда эле келип түшкөнүн билдирген болчу. Москвада 10-июнда репрессия жана өз билемдиги жок эркин Орусия үчүн чакырыгы менен митинг өттү. Аны Яблоко партиясы жана башка оппозициячыл саясатчылар, жарандык активисттер уюштурду. Сахаров проспектиндеги акцияга миңдеген киши катышканын Интерфакс кабарлады. Митингчилер Орусияда абакта жаткан 14 майдан бери ачкачылык кармап отурган украиналык режиссер Алексинцовту жана башка саясий туткундарды бошотууну талап кылышты. Полициянын маалыматына караганда акцияга 1700 уюштуруучулардын эсебинде 5000 ашуун киши катышты. Орусия президенти Владимир Путин кече Циндао шаарында өткөн Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинде журналисттердин Орусияда өтө турган дүйнөлүк футбол биринчилигинин алдында айрым украиналык туткундар бошотулушу мүмкүнбү деген суроого бул маселе качан чечилерин айтууга эле эрте деп жооп берди. Петр Порошенконун маалымат кызматы билдиргендей, Украина лидери 9-июнда Путин менен телефондон сүйлөшүп, орус абактарында ачкачылык жарыялаган украин жарандарын көп создуктурбай бошотууну талап кылган. Ким Чен Ын менен Дональд Трамп жолугушуу үчүн Сингапурга барышты. Жекшемби күнү алгач Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын, андан соң АКШнын президенти Дональд Трамп 12-июнга белгиленген тарыхый жолугушуу үчүн Сингапурга барышты. Эки лидерди тең Сингапурдун тышкы иштер министри Вивиан Балакришнан тосуп алды. Сингапурга учар алдында жолугушууга оптимисттик көз карашта экенин айткан Трамп кимден мунасага келүүгө болгон мамилесин тез эле сезип коёр, эгер олуттуу мамилени көрө албаса, анда бул сүйлөшүүлөргө убакыт коротпостугун белгилеген. Кыргызстандын дан продюсердик борбору Өзбекстандын Өзбекино улуттук агенттиги менен бирге Чыңгыз Айтматовдун Делбирим повестинин негизинде көркөм фильм тартат. Съемка 20-июнда башталат. Башкы каармандар Ильяс менен Байтемирдин ролун өзбек актерлор, Асель менен Кадичаны кыргыз актрисалары ойношот. Бул тууралуу дан продюсердик борборунун жетекчиси Перизат Жакыпбекова Азаттыкка билдирди.
Ильястын ролуна алардын Адис Раджапов деген актеру жана Байтемирдин ролун Улукбек Кадыров ойнойт. Аселдин ролун Мадина Талипбек, а Кадича Элина Абай кызы.
Деде Жакыпбекова. Фильм эки өлкөдө тартылат. Чыгарманын мазмуну ошол бойдон калат, бирок кино бүгүнкү заманда болуп жаткандай сүрөттөлмөкчү. Сценарийин кыргызстандык Кере Зарлыков жазган, режиссер өзбекстандык Сарбар Каримов. Тасманын бет ачары быйыл Айтматовдун туулган күнүндө 12-декабрда болот. Эки тараптуу кызматташууну кыргызстандыктар сунуштап, Делбиримде тартууну өзбек тарап демилге кылган. Түркмөнстандын президенти Гурбангулу Бердимухамедов Кадыр түндүн урматына абактагы 600 ашуун кишиге ырайым кылды. Рамазан айынын этегиндеги Кадыр түн быйыл 11-июндан 12-июнга караган түнү тосулмакчы. Кыргызстанда да ушул күнү белгиленет. Ал эми айт майрамы 15 июнда болорун муфтияттан кабарлашкан. Касым.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды azattik.org сайтыбыздан дагы толугураак окуп, алдына өзүңүздүн пикириңизди калтырсаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Кыргыз гидромет билдиргендей 11 июнда көпчүлүк аймактарда өткүн өтүп күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден кээ бир райондордо 14 метрге чейин жетиши ыктымал. Алан табы Чүй өрөөнүндө 24-29, Таласта 23-28, Ош, Жалабат жана Баткенде 26-31, Ысык Көл менен Нарында 17-22 градус болот экен. Бишкекте күндүз өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын күндүзгү жогорку температурасы 27-29 градус болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Сиз Азаттык радиосунун угуп жатасыз. Эми уктуруубузду негизги бөлүгүнө өтөбүз. Ошентип, президент Сооронбай Жээнбековдун Кытайга болгон мамлекеттик сапарда карыды. Ал сапарынын алкагында Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен жолукту. Ошондой эле Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине да катышып келди. Натыйжада Кытай Кыргызстанга бир нече миллион долларлык кайтарылыш гранттарды бермей болду. Ал эми Шанхай коопсуздук кызматташтык уюмунда Кыргызстан быйыл төрагалыкта кылат. 5 күнгө созулган сапарда президентти Азаттыктын кабарчысы Канымгүл Элкеева да коштоп жүрдү. Ал азыр биздин студияда жөн мамлекеттик сапарынын маанилүү жагдайларына токтолот. Саламатсызбы Канымгүл, сөз сизде.
Саламатсыздарбы. Биз буга чейин дагы Кытайдагы сапар боюнча маалыматтарды улам берип турганбыз. Азыр учкай негизгилерине токтоло кетсек, Кытайга мамлекеттик сапар менен барган Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков ошол эле күнү, барган күнү 6 июнда өлкөнүн төрагасы Си Цзиньпин менен жолугушкан, ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүктү орнотуу жөнүндө биргелешкен декларацияга Кыргыз Кытай алакасын бекемдөөгө багытталган бир катар документтерге кол коюлду. Негизинен алганда Кыргызстандан барган делегацияны Кытай тарап жылуу тосту деп айтылып атат. Эксперттер тарабынан дагы муну президент Жээнбеков өзү да белгиледи. Кол коюлган документтердин арасында айыл чарба жаатында кызматташуу, анын ичинде коон сатуу боюнча макулдашуу дагы бар. Өткөн жылы белгиле кетсек, ошо айыл чарба продуктыларынын ичинен кара гиласты сатуу боюнча дагы макулдашылган эле, бал сатуу боюнча бул жолу ошол коонду Кытай талап кылган сапатка ылайык кылып сатуу боюнча сүйлөшүлдү. Дагы бир маанилүү делген бул 600 миллион юань кайтарымсыз Кыргызстанга грант берүү боюнча макулдашылды. Экономика министри Алик Панкратовдун айтымында каражат жол курууга, ошол эле Бишкектин тегерегин Бишкекке байланыштырган жолдорду курууга, жолдун 3-чү фазасына деп айтылды. Ошондой эле таза сууга, фитосанитардык, ветеринардык лаборатория курууга жана тарыхый изилдөөлөргө жумшала тургандыгы айтылды. Таза суу боюнча өлкөнүн бардык аймактарынан 48 долбоор сунушталган экен. Бул долбоор бардык аймактарда, Бишкек менен Ош шаарынан башка бардык аймактарында ишке ашат деп билдирди президенттик аппараттын бөлүм башчысы Нурсула Ахмедова. Ошондой эле Кытай Кыргызстан ортосунда жетишилген келишимдердин катарында Кыргызстан Кытай газ куруу боюнча да макулдашуу бар. Бул 2013 жылы эле коюлган келишим болчу, бирок ар кандай себептер менен ишке ашпай келаткан. Эми ошол ишке ашпаган аралыкты кошкондо ошол газ куурун колдонуунун мөөнөтү дагы узарды. Мурда 35 жыл болсо, азыр 41 жыл болду. Өнөр жай энергетика жана жер ресурстары боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Улан Рыскуловдун билдиришинче, бул куур жер асты аркылуу өтүп, аны кайтаруу Кыргызстандын мыйзамдарынын негизинде жүрмөкчү. Себеби бул маселени Азаттык дагы тактаганбыз. Себеби буга чейин кыргыз коомунда Кытай тарапка ошол газ өткөн жер Кытай тарапка берилет экен, Кытайлар кайтарат экен деген кооптонуулар айтылган эле. Ошондой эле ал газ алайды эч качан экиге бөлбөйт деп өттү, ушу газ куру өткөн аймакты. Ушул эле күнү президент Жээнбеков төрага Си Цзиньпин менен жолукканда, парламент төрагасы менен, премьер менен жолуккан учурда дагы электр мобиль боюнча демилгени көтөрүп, Кыргызстанда биргелешкен Кытай-Кыргызстан заводун куруу сунушун билдирди. Муну Кытай тараптагы жылуу кабыл алды деп айтылды, колдой тургандыгын. Ушунун негизинде Кытайдагы ири автомобиль чыгарган, ошол эле акыркы кезде электр энергиясы, суутек менен иштеген автомобилдерди чыгарып баштаган ири компаниялардын өкүлдөрү менен жолугушкан. Ошонун негизинде бул инвестицияны илгерилетүү боюнча Кыргызстан комитетинин башчысы Шумкарбек Адыл уулу бул долбоорду ишке ашыруу боюнча
албетте бул бемилге Кытай жетекчи тарабынан колго алынды. Өзүңүздөр билесиздер, бемилге ишке ашыш үчүн бир туруктуу коммерциялык проект сөзсүз түрдө керек. Мындай проектти биз Кыргыз тарабы сунуштадык. Эми бүгүнчөн баштап ушул проект боюнча сүйлөшүүлөр башталып, сөзсүз түрдө бул проектти ишке ашырууга даярбыз. Кыргыз өлкөсүндө ушул электромобилди чыгаруу боюнча, ушул деталдарын чыгаруу боюнча 20-30% Кыргызстандан чыгарууга мүмкүнчүлүктөр, потенциалдар бар.
Бул сунуш бир жагынан колдоого алган менен экинчи жагынан популисттик бир сунуш дегендей дагы айтып атышат. Ушул эле Шумкарбек Адыл уулу эми Кыргызстандагы ишкерлер менен сүйлөшүп, муну аягына чыгарууга аракет кылабыз деп айтып атат. Ушул эле кезде айыл чарба боюнча дагы бир катар академиясына өкүлдөрү менен катышып сүйлөшүп, бир катар талкуулар болгон. Ушул эле 3 күндүк мамлекеттик сапарынан кийин Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков баштаган кыргыз делегациясы Кытайдын Циндао шаарына учуп кетти. Анткени Шанхай кызматташтык уюмунун кезектеги саммити ушул шаарда болду. Саммиттин бул шаарда болуп атканда бекеринен эмес, себеби бул экономикасы өнүккөн, туризм жакшы жолго коюлган жана деңиз жээгиндеги шаар. Анткени бул жолку саммитте коопсуздук, мурдагы талкууларда айтылгандай коопсуздуктан сырткарыда экономикага көбүрөөк басым жасалып, мүчө өлкөлөрдүн жетекчилери ошо экономиканы өнүктүрүү уюмга мүчө өлкөлөр ортосундагы орто чакан бизнести илгерилетүү боюнча дагы сунуштарды айтышты. Бул жолку, алгачкы жолку саммит 8 форматында өтүп, ага уюмга кирген ушу Кыргызстан, Орусия, Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан, Пакистандын президенттери, Индиянын премьер министри катышты. Пакистан менен Индия 2017 уюмдун толук кандуу мүчөсү болгон. Байкоочу мамлекеттер Монголия, Беларусь, Ооганстан, Ирандын лидерлери дагы болушту. Саммиттин башталышында Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин сөз сүйлөп, мүчө өлкөлөрдүн саны кеңейип, бирок уюмдун жоопкерчилиги да ошого жараша күчөп атканын айтты. Ошону менен катар Кытай уюмдун алкагында инвестициялык долбоорлор үчүн 30 миллиард же 5 миллиард долларга жакын каражат бөлө турганын айтты. Ошондой эле саммитке катышкан Кыргызстандын президенти Жээнбеков бул ШКУ 3 миллиард калктын, Евразия калкынын 60% камтыган дүйнөдөгү эң ири уюм болуп калганын белгиледи. Жыйында коопсуздук, экономикалык кызматташтык маселелери дагы айтты. Ошол эле кезде бул уюмдун өнүктүрүү банкын түзүү демилгесин колдой турганын айтты.
ШКУ
аймагында экономикалык долбоорлорду илгерилетүү үчүн Кыргыз тарап уюмдун финансылык механизмин, өнүктүрүү банкын жана өнүктүрүү фондун тезирээк түзүүнү жактайт жана муну Кыргызстандын аймагында ачуу маселесин талкуулоо жана макулдашуу процессин улантууну сунуш кылабыз деп белгиледи. Ошондой эле темир жол маселеси дагы сүйлөшүлдү. Жыйынтыгында Циндао декларациясы негизгилерден деп айтылган Циндао декларациясы кабыл алынды. Жалпысынан ошол терроризм, сепаратизм, маданий, экономикалык кызматташтык боюнча 20 жакын документ кабыл алынды. ШКУ боюнча дагы пикирлер ар түрдүү. Мисалы, Кыргызстанда саясатчы Равшан Жээнбеков акыркы убакта коопсуздук негизде, коопсуздук багытында түзүлгөн уюм экономикалык багытка ооп баратканын, негизги чечимдерди кабыл албай жатканын айтты.
Шанхай кызматташтык уюму түзүлгөндөн бери уюм катарында кандайдыр бир маанилүү чоң маселени чече алган жок. Катышкан мамлекеттердин саясий режимдеринин жана кызыкчылыктарынын бири бирине каршы келгендери болуп атат да. Россия менен Кытай бир караганда жакын көрүнгөнү менен алардын экономикалык, саясий, геополитикалык багыттарда көп карама каршылыктары бар. Индия менен Пакистандын бул уюмга кириши күчтөндүрбөй, тетирисинче бир топ алсыздандырып коюшу мүмкүн. Себеби Индия менен Пакистандын ортосундагы Кашмир проблемасы бар. Индия менен Кытайдын кандайдыр бир экономикалык маселелер боюнча кыйынчылыктары бар.
Ошондой эле президент катышуучулардын баардыгын көчмөндөр оюндарына да чакырды. Ушуну менен бул ШКУнун төрагалыгы Кыргызстанга өттү. Президент Жээнбеков аны келерки жылды июнь айында Бишкекте өткөрүүнү сунуш кылды.
Демек келерки жылы бизде дүйнө лидерлери чогула турбайбы? Рахмат. Акыркы жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева болду. Биз берүүбүздү маек менен улантабыз. Кыргызстан Кытайдан эмнени үйрөнүшү керек? Кытай берген ири суммадагы гранттардын артында кандай кызыкчылык бар? Анын туура нукта пайдаланышын кыргыз өкмөтү көзөмөлдөй алабы? Кытайга кыргыз делегациясы менен чогуу барып келген биздин кабарчыбыз Канымгүл Элкеева депутат Акылбек Жапаров менен ушул суроолордун айланасында маек курган. Анда чогуу тыңдайлы.
Кайсы өлкөдө президент алмашпасын, Кытай эли мындай тынчсыздануу менен карайт да. Башталган жумуштар аягына чыгабы, көз караштары кандай болот деп. Ошондуктан ойлоп атам, эми бул биринчи өлкөнүн деңгээлиндеги визит болуп аткандан кийин жаңы деңгээлге чыгарабыз деп эки президент кол коюшту. Мындан аркысы дагы жакшы болот го деп атам. Тынчсыздануулар болуп атат биздин Кыргызстан жарандарында бул карызды кайтаруу боюнча. Бул туура тынчсыздануу. Мен дагы аны менен чогуу бөлүшүп атам. Бирок карызды алгандан кийин бериш керек да. Ошондуктан мына астыда дагы бир 5 жылыбыз бар. Карызды төлөө мөөнөтүбүз. Ошо 5 жылдын ичинде Сооронбай Шарипов Жээнбековдун доорунда карызды кутулууга фундаменттагы фабрикаларды дагы, заводторубузду дагы куруп албасак, кийин кичине кыйналып калабыз да.
Анан ири өлчөмдө мына жардамга берип атпайбы? Кайтарымсыз депчи.
Өнүгүп аткан, өнүккөн өлкөлөр дагы, өнүгөм деген өлкөлөргө жардам бере турган таризде, анан эми бул бир кур, бир пайыз деп ошондой анын алкагында быйыл көбүрөөк акча беребиз деп атышат. Бул эми биздин масштаб боюнча көбүрөөк, мына 100 миллион доллардын тегерегинде беребиз деп атат. Ошо Бишкектин жолун оңдогон кошумча акчаны жибербей, асфальт заводун курганга, ташты майдалай турган заводторду алып алсак, жеке эле Бишкекти эмес, Чүй доорундагы бүт шаардын баарын оңдосок болот эле да. Таза суунун эң чоң эки көйгөйү бул трубалар жок болуп атат бизде. Ошо пластмасс суу ага турган, иче турган трубалар чыгара турган завод алсаңыздар, анан насосту алсаңыздар, ушу эки проблеманы чечип койсоңуздар, биздин кыргыздар өздөрү эле ошо насосту коюп алып, сууну тоолордон, булактардан ала берет. Мындан кийинки жардамда дагы булар да эмне ошону айтып атат. Эффективдүү колдонсоңуздар, ремонт кылып койсоң жол кайрата иштет, анан кайра ремонтко акча сурамак болот.
Берилген акчаны натыйжалуу пайдалануу жагы мисалы
эң туура мына биринчи жолу биз бюджет кодексин кабыл алдык. Мындан ары ошо натыйжалуулугун, эффективдүүлүгүн карайбыз деп атабыз да. Ошонун ичинде гранттарды дагы. Мына жалпы 9.5 миллиард доллардан ашык грант анан кредит алды. 2.5 миллиарды грант болду. Ага эмне кылды? Мына ошону мындан ары андай кемчиликтерди кайталай башыбыз керек да. Эң чоң коррупция каякта? Энергетикада. Анан мына жол тармагында эки тармакты токтото туруп, ал жерде ошо коррупциялык механизмдин баарын жоюп, а бөлөк тармакка ушул сыяктуу эле акчаны кетире бербей, эффективдүү жагын карап, ошол жака жумшашыбыз керек да. Мисалы азыр мына хлопок деп атабыз. Хлопоктон биз бинтти хотя бы чыгарышыбыз керекпи, марли чыгарышыбыз керекпи, вата чыгарышыбыз керекпи? Бул эң эле жөнөкөй технология. Ошого заводторду алып келип коюп кете беришибиз керек да. Мына биздин бюджетибизде 165 миллиард сомдун 1 миллиард 100 миллион сомго жакыны мыломоющий менен тряпкага кетет экен. Анан ушул тряпканы, мыломоющийлерди Кыргызстандан чыгарсак болобу? Болот да. А Кытай кантип 30 жылдын ичинде өнүктү? Кытай ошонун баарын өзү чыгара баштады. Биринчи өзүнүн рыногун бүтүрүп, эми азыр калган элдин баарына таратып атат.
Бул айылчаба тармагында кызматташууда аябай чоң деңгээлге чыгарабыз деп атпайбы азыр? Мисалы кечээ эле коом боюнча келишим түзүштү, анан ушулардын ишке ашуусу кандай?
Биринчи биздин разведчигибиз да, биз жолун көрүп атабыз да. Ушу коомду кантип киргизсек болот деп. Коомдун артынан биз этибизди, сүтүбүздү, ушунун баарын киргизгенге мүмкүнчүлүк алып атабыз. Биз ушу этаптын баарын өттүк. Элдер мындай туура эмес түшүнүп атпайбы? Эмне үчүн коон эле депчи? Кичине Пекинге кирип алсак, анын арты менен баарын эчитип кирип кетебиз да. Базар ачылат. Биздики эң таттуу сонун жакшы эле дей беребиз, а бирок булардын айтканына көнбөйүнчө булар өзүнүн рыногуна киргизбейт да. Атайын комитети менен жолуктум, реформалар боюнча жүргүзгөн. Кытайда мындай да, комитет по реформам и развитиям деп коет. Ошол жерде реформанын баары изилденип чыгат, анан ошону аткаруу бийлигине берип коет, анан алар аткарат. А биз ар бир министрлик өзү реформа кылат, өзү аткарам деп атабыз. 26-дан бери жылдан бери жылбайт ал. Булар 30 жылда Кытайды дүйнөдөгү экинчи өлкө кылды.
Эмне азыр канча алдыга кеткенин көрөт да байлы. Азыр эле чоң заводуна барып келдик. Электромобиль боюнча.
Мына булар
ушуну ишке ашыруу боюнча бизде канчалык реалдуу?
Мына эми реалдуу президент жол ачып берди да. Эми өкмөт реалдуу иштеп коюш керек да мунучу. Мына бул көрдүңүзбү? Пекин 80% жанагы автобуска өттү дейт. Биз дагы Бишкек шаарын барып 80% өткөзүшүбүз керек да. Кытай азыр наукага акча бөлгөн боюнча Кытай 3-чү орунга чыкты. Биринчи Америка турат, андан кийин Япония, анан 3-чү орунга азыр Кытай чыкты да. Биз Кытайын койду көрсөтпөдү. Жаңы породо кой чыгардык. Илгери алар 3 кг, 4 кг берсе, булар 6-7 кг жүн бере турган кой чыкты. Мурун алар 25-30 кг эт берсе, азыр 35-40 бере турган чыкты деп айтып атпайбы? Көрсөттү. Эми ошонун породосун Кыргызстанга алып барышыбыз керек. Иштеш керек да. 480 000 фермерибиз бар дейбиз байкуштарга, же урук бербейбиз жакшынакай. Же жакшы парада кой бербейбиз. Анан эле баары эле жүрөт, жүдөп бакап эле.
Мисалы азыр өнүккөн өлкөлөр ошо Кытай туристтерин тартканга аябай кызыктар деп атышпайбы?
Туура. Азыр жанагы комитет по реформам айтты, Акылбек Сонбекович. Мына бизде 400 000 000дан ашык киши орто катмардан өйдө болуп калды деди. Анан ушулардын баары биздин салт боюнча тышка чыгып келгенде жакшы көрүшөт дейт да. Мына туризм деп атасыздар, мына бизде 400 000 000 киши даяр дейт. Жылына дүйнө жүзүн кыдырып келип атат. Ушуларды кабыл алгыла дейт. Ошого жарап айтпайбы?
Кадырман угарман, эми ушул саатка чейинки чогулган кабарлардын учкай мазмуну менен таанышып алыңыз. Акыйкатчы институтунун өкүлдөрү Чүйдүн Молдовановка айылындагы номер 27 абакта ачкачылык кармоо тургандарга жолугуп, акцияны токтотууга чакырды. АКШ президенти Түндүк Кореянын лидери менен Пхеньяндын өзөктүк арсеналы тууралуу сүйлөшүү үчүн Сингапурга учуп келди. Москвада 10 июнда репрессия жана өз билимдиксиз эркин Орусия үчүн чакырыгы менен митинг өттү. Кыргызстандын дан продюсерлик борбору Өзбекстандын Өзбек кино улуттук агенттиги менен бирге Чыңгыз Айтматовдун Делбирин повестинин негизинде көркөм фильм тарта турган болду. Ороз айт 15 июнда болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми эл аралык баяндардан сунуштайбыз. Ушул дем алыштарда Канадада өткөн чоң жети саммити АКШ менен шериктештер ортосундагы ажырымды бүтө алган жок. Тескерисинче, мурунку экономикалык шериктер ортосунда соода согушу күч алуу мүмкүнчүлүгү мурдагыдан да катуу турат. Карманбек Кулуев теманы улантат.
Америка президенти Дональд Трамп жана АКШнын чоң жетидеги өнөктөштөрү ортосундагы мамиле күтүлбөгөн жерден бузулгандай. Алгач чоң жети саммити салыштырмалуу ийгиликтүү өтүп айтылып жаткан. Бардык маселелерде орток бүтүм табылбаганы менен өз ара түз жана ачык сүйлөшүүнүн өзү эле бул саммиттин башкы артыкчылыгы деп айткан Франциянын президенти Эммануэль Макрон.
I think we had a very open and direct discussion this afternoon. We always had this kind of discussion.
Менин оюмча биз абдан ачык жана түз талкуу жүргүзө алдык. Бизде мындай талкуулар ар дайым болуп келген. Соода тармагында да туура жолдобуз. Чогуу иштеп, талкуулап бардык тараптарга, биздин эл, биздин эмгекчилерге, орто класска пайдалуу жол изегенге умтулуубуз бар экенин көрүнүп турат. Француз президентин коштоп Дональд Трамп да бул саммитти ийгиликтүү деп атап жаткан. Көп убакыттан бери АКШнын Европа менен абдан чоң соода дефицити бар. Биз бул маселени чечүү аракетиндебиз. Эммануэлдин жардамы да чоң бул жаатта. Өзгөрүүлөр болот. Менин оюмча жакшы өзгөрүү. Биз Түндүк Америка эркин соода келишими боюнча да Канада башчысы Джастин Трюдо жана анын өкүлдөрү менен жакшы сүйлөшүп өткөрдүк. Дональд Трамп менен Джастин Трюдонун сүйлөшүүсү канчалык жакшы өткөнүн айтуу кыйын, анткени Трамп Канададан учуп кеткен замат Канада премьер-министри пресс конференция өткөрүп, АКШга катуу сын айтып чыкты. Анын башкы себеби Кошмо Штаттардын Европа, Канада жана Мексика үчүн жаңы тарифи. Ага ылайык 1-июндан тарта бул жактарда өндүрүлгөн болотту АКШга алып келүүдө 25%, ал эми алюминий үчүн 10% өлчөмдөгү жаңы тариф коюлган. Мен президентке түз айттым. Канадалыктарга жаккан жок, АКШ күтүлбөгөн жерден биздин болот менен алюминийге тарифти көтөргөнү. Өзгөчө жакпаганы, мунун баарын улуттук коопсуздук маселеси менен актап жатканы. Канадалыктардын бир тобу америкалыктар менен бир катарга туруп, душмандарга каршы бирге согушуп келгенбиз. Тээ биринчи дүйнөлүк согуштан бери. Көңүлүбүзгө катуу тийди. Мен айттым, бул Түндүк Америка эркин соода келишимин кайра толкулоого жардам бербейт деп. Андыктан каалабасак да, АКШ адилетсиз бизге кылган мамиленин деңгээлинде биз да 1 июлдан тарта АКШ тиешелүү тарифтерди киргизебиз.
To the ones that the Americans have unjustly applied to us.
Justin Trudeau'nun бул билдирүүсү Трамп үчүн кайсы бир деңгээлде күтүүсүздүк болуп, ал абдан катуу ачууланганын анын жеке твиттеринен байкасак болот. Жастиндин калп айткан пресс-конференциясынан улам. Канада биздин фермерлер, ишкерлер жана компанияларыбызга килейген тариф койгон. Мен АКШ өкүлүнө буйрук бердим. Чоң жээтинин жалпы коммуникесине кол койбосун деп. Биз Американы каптап кирген автомобилдер маселесин карап чыкмайынча, деп жазды Трамп өзүнүн твиттеринде. Эске сала кетсек, буга чейин АКШ менен Кытайдын ортосунда да тарифтерден улам талаш чыгып, бирок эки өлкө Бейжин менен Вашингтондогу сүйлөшүүлөрдөн кийин соода талашы боюнча макулдашууга жетишип, анын натыйжасында соода согушуна бөгөт коюлганы маалымдалган. Карманбек Кулуев, Азаттык.
Берүүбүз улантабыз. Табигый кырсыктан пайда тапкан коррупция азгырга алып башкарган Кытай Орусияда футбол чемпионаты учурунда сойкулар, жол бундиттер көчөгө чыкпайт алдыда дүйнөлүк басма сөздөгү ушул жана башка макалаларга Бактыгүл Чыныбаева сереп салган.
Циндао Шанхай кызматташтыгы уюмунун жыйыны тууралуу батыш басма сөз каражаттары бир нече макала жарыялады. New York Times гезити ШКОнун жыйыны Кытайдын Борбор Азиядагы таасири артканын көрсөттү деп жазат. 2001 жылы түзүлгөн бул уюмдун баштапкы максаттары чек ара маселелерин чечүү, террорчулук менен күрөшүү эле. Бирок акыркы учурда Кытай лидери Си Цзиньпиндин бир кемер бир жол долбоорунан улам ШКОнун башка саясий багыты экономикага бурулду. Колумбия университетинин Хариман институтунун директору Александр Коли Орусия менен Кытай көп дүйнөнү чогулгурууга ынтызар болсо да таасир талаштын чылбырына ээ боло албай убара деген пикирде. Bloomberg каналы Кытайдын бир кемер бир жол долбоорунан Орусия, Казакстан, Непал, Польша жана Мьянмадагы соода 35% чейин көтөрүлөрүн болжоду.
Дүйнөлүк пресса.
Conversation журналына Илимпос Элиза Мейердин коррупция табигый кырсыктын кесепетин жойгон жерге да кирип кетти деген темадагы макаласы чыкты. 2017 жылы Германиянын изилдөө институту Ирма бороонунан жабыр тарткан аймактарды кайра курууну 10 миллиард долларга баалаган. Бирок биздин иликтөөлөр бул суммадан алдаганча чоң санды көрсөтүп, кырсык кесепети жоюлбай жатканын, апаат талкалаган аймактарды жаңылоого жемкорлук тоскоол болгонун анықтадык.
Макаласын уктуңуз. Эми кезек сөз дайра түрмөгүндө азуусун айга бөлөгөн, ажаатын ачкан, айбат кандай болуу деген сөз айкаштарынын маанисин билгиңиз келсе, кыргыз тилиндеги унутулуп бараткан сөздөр тууралуу Шайлыбек Дүйшөевдин түрмөгүнө назар салыңыз.
Адам болуу дейт. Биринчи мааниси эр жетүү, эс тартуу, чоңоюу дегенди билгизет. Буюрса Исентай чоңоюп адам болуп калбадыбы дейт. Адам болуу дегендин экинчи мааниси көбүнчө катуу ооруп аткан адамга да айтылат. Анын адам болууна үмүттөнүп калдым. Бүгүн барсам башын көтөрүп киши таанып калыптыр дейт. Адебин колуна берүү дейт. Кандайдыр бир күнөөсү жасаган кылмыш үчүн катуу жазалоо, көргүлүктү көрсөтүү, теске салуу деген маани. Андай айбандардын адебин колуна берүү керек дейт. Ушул эле маанидеги азабын колуна берүү, жазасын колуна берүү, сазайын колуна берүү деген да сөздөр бар. А десе Б дейт деп коет. Так эч нерсеге түшүнбөйт. Оңайсаң тескир айтат. Колунан эч нерсе келе турган эмес экен деп коет. Ажаат ачуу дейт. Бирөөнүн өтүнүчүн тилегин орундатуу, керегине жароо. Муктар далай адамдын ажаатын ачпады беле дейт. Экинчи мааниси чырдуу ишти оң жагына чечүү, жөнгө салуу деген мааниде. Эки элдин ажаатын ачат деп сизди жиберип жатпайбызбы дейт. Азуу саюу деген да сөз бар. Азуу тиши чыгып 5 жашка толгон жылкыны айтат. Жылкы асыйында азуу саят деп коет. Азуусун айга жаныган деген да сөз бар. Карын төккөн, жаалданган, зарын чачкан деген маанидеги сөз. Кезинде азуусун айга жаныган арстаналы кылычынын курчтугун байкаш үчүн адамдын башын алдырткан экен дейт. Экинчи мааниси кайраттуу, эч нерседен тартынбаган өткүр кишиге да айтылат. Кээде муну азуусун айга бөлөгөн деп да коет. Азуусун айга бөлөгөн менен анын болгон кудурети сөзүнө чыккан, колунан иш келбейт дейт. Азуусун чалуу деген сөз бар. Бул карыйбаштоо деген түшүнүк. Оозунда тиши калбай азуусунан чалып калган тура дейт. Ай айланып жыл тегеренбей дейт. Анча көп өтпөй эле tez ele degen manidegi söz. Ay aydanıp jıl tegeren bey üşüntüp oltursa bizdi sıylagana kaysı? Munun ardın deydi. Ay batkanday boluu deydi. Katuu kaygıga tüşüü, oor kırsıkka uçurap mümkürep kaluu degen tüşünük. Çal kempirin keygengesinde jalgız balasından ajırap ay batkanday boluu oltürüp kalıştı deydi.
Сиз Шалебек Дүйшеевтин баян уктуңуз, келерки жарым саатта азаттыктын перекресток талкуусун угаласыз. Андан мурдагы президенттердин кол тийбестигин алып салуу маселеси талкууга алынган. Талкууну Адилет Бектурсунов орус тилинде алып барган. Ал эми биз ушу менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирде Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып бардым. Азаттыктын кийинки жарым сааттык берүүсү түшкү саат 3:00 чыгат. Ал эми кечки берүүлөр саат 6:00 тарта жаңыра баштайт. Бүгүнкү баяндарды обогор алып чыгууга мага Канат Карымшаков көмөктөштү. Эфирден амандашканча эсен туруңуз.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику. Смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559-341-555. Перекресток на радио Азатык. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, в эфире «Перекресток», программа о важных событиях за неделю. В эфире я, Дилет Бектурсунов. Тема недели. На общественные слушания вынесли законопроект о лишении экс-президентов неприкосновенности. Идея эта пришла на парламентских слушаниях по делу модернизации ТЭЦ, где по уголовному делу проходит ряд высокопоставленных чиновников Кыргызстана. Инициатива вызвала разные споры. Разные юристы, эксперты трактуют поправки по-разному. Что это за закон и кого можно будет привлечь к ответственности, поговорим в студии «Затыка». В гостях у нас директор партнерской группы «Прецедент», юрист Нурбек Туктакунов. Добрый день.
Здравствуйте.
И директор Центра политико-правовых исследований Тамерлан Ибраимов. Добрый день.
Здравствуйте.
Нурбек, ну, прежде, наверное, вам вопрос. До того, как этим законопроектом занялись в парламенте, а именно депутат Мусалиев, вы первым, кто обратился в суд, Конституционную палату, с обращением признать неконституционные неприкосновенности экс-главы государства. Сегодня вы пришли из Конституционной палаты. Сегодня была у вас встреча. Что произошло? Что известно?
Конституционная палата уже объявила о том, что 1 июня она приняла наконец-таки к рассмотрению мое обращение. То есть они почти 2 месяца думали вообще, принимать его или не принимать. Наконец они его приняли. И в течение 5 месяцев после принятия с 1 июня они должны рассмотреть это ходатайство и решить, вынести свое решение по вопросу, конституционно ли вот эта абсолютная неприкосновенность экс-президентов.
Ну как считаете, что будет? Какой будет вердикт?
Я сейчас не берусь прогнозировать, учитывая вообще авторитет Конституционной палаты. Хотелось бы как-то, чтобы они сами свой авторитет подняли, учитывая прошлые решения. Но я, конечно, всегда, когда иду в суд, я всегда надеюсь на то, что они удовлетворят мое требование.
Вы прекрасно понимаете, что сейчас речь идет о конституционных изменениях. Да. Вы прекрасно это понимаете.
Да, я прекрасно понимаю. Я прекрасно понимаю еще ту интригу, которая завязалась, потому что когда депутаты поднимают этот вопрос по ТЭЦ, да, то, естественно, они подразумевают непосредственно экс-президента Атамбаева. Да. Их намерения направлены туда. Да. А я когда подавал, я подавал вообще абстрактно вопрос, учитывая, я подавал для того, чтобы заработала, для того, чтобы правильно работала система сдержек и противовесов.
Ну, давайте, чтобы нашим слушателям и зрителям было более ясно, о чем мы говорим, вкратце расскажем, что собой несет этот законопроект, какие противоречия сегодня существуют, потому что по предложениям, я так понимаю, депутатов изменяется закон, при этом не изменяется Конституция, здесь происходит противоречие. Тамерлан, вкратце расскажите о перспективе
Но здесь нужно хорошо понимать и немного разделять то, что Нурбек подал свой иск в Конституционную палату, это иск, касающийся неконституционности вот этих норм,
да,
которые...
Да, с чего, собственно, и следовало начинать, да, вообще.
Совершенно верно. И при этом есть еще законопроект депутатов, насколько я знаю, это Масалиев и Зулушев, которые предлагают внести изменения в закон о гарантиях деятельности президента. Но там несколько изменений, и в частности есть изменения, касающиеся статьи 12, которые в настоящее время примерно так, ну, дословно я не могу сейчас по памяти сказать, но примерно так оно звучит, что экс-президенты у нас пользуются абсолютно неприкосновенностью. Они не могут быть привлечены к уголовной ответственности за деяния, совершенные в период деятельности их в качестве президента. То есть это абсолютно неприкосновенность. То есть их вообще ни при каких обстоятельствах, ни по какому делу нельзя привлечь. Вот по этому поводу они предложили законопроект, в котором предлагается другая формулировка, по которой экс-президента все-таки можно привлечь к уголовной ответственности, но при этом предлагаются определенные процедуры. Ну, в частности, они предлагают, что для того, чтобы привлечь экс-президента к уголовной ответственности, нужно, чтобы Генеральная прокуратура подала, значит, представление в парламент, а парламент большинством голосов от количества депутатов принял такое решение. И тогда он, как любой другой гражданин, может быть привлечен к уголовной ответственности. То есть вот эти вот два примерно... дело, если можно так сказать, нужно четко себе разделять в своей голове.
Да,
да, я вот с предложением депутатов не согласен в той части, что они процедуру привлечения экс-президента сделали намного проще, чем процедуру импичмента президента. Я считаю, что если парламенту в свое время не хватило духа и знаний, и компетенции, да, осуществить импичмент президента, тогда не нужно облегчать им задачу. Это конечно, это понятно, да, что проще экс-президент лежит после того, как он уже лишен власти. Поэтому ни в коем случае нельзя упрощать им эту задачу. Может быть, это даже должна быть намного более сложная процедура, но, по крайней мере, не менее сложная.
Да. Ну, если можно, я добавлю. Да. Вообще, о чем? Почему? Суть вопроса в чем? Суть вопроса в том, вот и по этому поводу Нурбек обращается в Конституционную палату, соблюдается ли у нас принцип равенства всех перед законом или нет? Суть в этом. И если мы возьмем сейчас действующий закон о гарантиях деятельности, который говорит, что у президента полный иммунитет, получается, что у нас некоторые люди, некоторые граждане, они стоят как бы над законом, то есть их ни при каких обстоятельствах нельзя привлечь к уголовной ответственности. Я, как эксперт, тоже категорически против такого подхода. То есть любой человек, если он совершил преступление, должен быть привлечен к уголовной ответственности. Но мы говорим о том, что есть определенные особенности. Ну, в частности, мы знаем прекрасно, что у наших депутатов, Джорг Кенеша, есть иммунитет, скорее, индемнитет. То есть они за свои высказывания, идеи, действия в качестве депутатов не могут привлечены к уголовной ответственности. И примерно такой же иммунитет, то есть частичный, да, или индемнитет, как некоторые говорят специалисты, на мой взгляд, должен действовать в отношении президента. Почему? Потому что президент – это такой институт, такая должность, на посту, которым человек вынужден принимать определенные решения, очень важные. И, ну, в частности, допустим, мы сейчас требуем от нашего президента, чтобы он боролся с коррупцией, от действующего президента. Мы прекрасно понимаем, что борьба с коррупцией связана с определенными рисками. То есть пока он находится на посту, скорее всего, он защищен. Есть определенные государственные структуры, которые его защищают. Но когда он уходит со своего поста, есть большой риск того, что те силы, которые были обижены, скажем, коррупционные силы, люди, которые потеряли свой бизнес, да, или коррупционные схемы, могут включить какие-то схемы по отмщению в отношении президента. То есть вот такой вот такой процесс, на мой взгляд, нужен, потому что у нас еще, в принципе, есть определенные, ну, что греха таить, у нас есть определенные... что ли...
Чтобы не было стимула управления продлевать свою власть.
Да, кстати, да. Некоторые говорят, что появится некий соблазн у президента продлить свои полномочия, как-то изменить Конституцию, потому что оставаться в должности президента намного безопаснее, чем будет, да, скажем, в статусе экс-президента. И касательно иммунитета. Вот как вы считаете, Нурбек, насколько... лишат вот, принятия этого закона вот именно как такового авторитета президента по принятию каких-то важных решений, в том числе по борьбе с коррупцией?
Ну, они на авторитете никак не отразятся. Другое дело, что они
Ну как же не отразятся? Ну, есть большая вероятность того, что президент может стать чисто таким формальным человеком, который может... которым можно будет влиять, там, скажем,
нет, да, как раз-таки это другой вопрос. Дело да. в том, что это уже еще вопрос другой вопрос, что его полномочия нужно все-таки ослаблять президента, потому что он, контролируя спецслужбы, да, он как раз-таки остается отнюдь неформальной властью в стране. Угу. Он как раз-таки остается очень какой-то непонятной, да, властью, которая не является ни одной ветвью власти и при этом влияет на все ветви власти. Понимаете? Он и на законодательную ветвь влияет, он еще и сам издает указы. Он и на исполнительные органы влияет, под его контролем спецслужбы, он влияет и на судебную ветвь власти, да, в том числе через спецслужбы, да, через контроль спецслужб, да, то есть это получается какой-то монстр. В том-то и дело, что его надо еще более ослаблять, то есть выводить из-под его контроля спецслужбы. Он назначает председателя, заместителя председателя ГКНБ, при этом он не имеет институциональных возможностей вообще в целом полноценно контролировать спецслужбы.
Это... То есть вы предлагаете снова перелопачивать Конституцию?
Конечно, это неизбежный процесс, потому что такой президент нам, честно говоря, опасен.
А как вы думаете, самого президента действующего Жээнбекова, этот закон, насколько заинтересован он в нем?
Пожалуйста. Можно, да? Ну, да, я конечно. Позволю себе сначала не согласиться с тем, что у нас вот президент настолько такой монстр большой, и его надо ослаблять при этом. На мой взгляд, проблема не в том, что у нас президент такой монстр, а проблема в том, что у нас все государственные институты, помимо президента, собственно, не полностью используют свои полномочия и возможности. Уже на сегодняшний день парламент имеет все возможности для того, чтобы контролировать правительство. Но этого не было ни при Атамбаеве, и, к сожалению, мы смотрим, что, в принципе, процесс продолжается именно таким образом, как он был раньше. То есть и сейчас президент по-прежнему остается главной политической фигурой в вертикали власти. Что касается вот авторитета, я здесь согласен с Нурбеком, потому что это вопрос не поднятия или опускания, что ли, авторитета, вот вопрос, касающийся иммунитета. Это вопрос скорее неотвратимости наказания, то есть возможности привлечь президента или экс-президента, если он нарушил закон, к уголовной ответственности. Это вполне нормальная процедура, это вполне нормальная вещь, которая в обществе поднимается, обсуждается. Я считаю, что это очень важно. Я очень надеюсь, что, в принципе, у нас мы придем к тому, что все-таки полный иммунитет с президента будет снят.
Да, и, кстати, если вот снимут все-таки эту неприкосновенность после решения конституционного или парламентарии сами это сделают, как раз-таки у него будет шанс поднять свой авторитет, потому что президент теперь будет заинтересован в том, чтобы укрепить судебную систему, независимую судебную систему, потому что впоследствии, когда начнутся его политические гонения его окружения, там, через каких-то 6 лет, да, только... справедливая судебная система может от них спасти.
Фантазируем, да. И говорим, если бы были, но было бы хорошо. Но
я на самом деле, на самом деле,
ну, процесс идет. Реалии, смотрите, сегодня, реально, то, что сегодняшние посадки.
Заинтересован сам в этом, в этих поправках,
любой человек, снять иммунитет. Любой человек заинтересован в том, чтобы он имел все, ему из этого ничего не было. Любой человек. Поэтому и придумывают вот эти вот механизмы, сдержки противовесов, чтобы парламент уравновешивал исполнительную власть, и судебную власть контролировала их обе. Поэтому создаются вот эти механизмы иммунитета для того, чтобы депутаты или бывшие экс-президенты не боялись ответственности и принимали какие-то очень серьезные для общественности решения. Понятно, что если человеку скажут, вот чего ты хотел бы? Он хотел бы всего и при этом ни за что не отвечать. Но общественность ведь требует. И то, что вот вы говорите, мы фантазируем. Да, мы фантазируем, возможно. Но посмотрите, ведь достаточно хорошие процессы сейчас идут. То, что сейчас вот это вот прошли у нас мирные выборы, произошла мирная передача власти. То, что я считаю, что очень хорошо, что вот этот проект, так называемый преемник, не сработал. То есть он показывает то, что... следующему президенту, действующим президентам и следующим президентам нужно думать о том, что никакой проект преемник в Кыргызстане не работает. Что это не дает им гарантии того, что они будут защищены от всяких каких-то неправедных действий. То есть они должны думать о будущем. В этом отношении, я думаю, любой здравомыслящий политик, конечно, будет думать не только о вот, текущем времени, а о том, что будет через 5, через 6 лет. И это нормально. Вот такие вот сдерживающие какие-то механизмы, что ли, опасения, даже я бы сказал бы страхи, они в какой-то мере и удерживают политиков и формируют нашу вот политическую систему таким образом, что у нас постепенно должна выстраиваться культура и понимание, что неотвратимость наказания, она все-таки постепенно-постепенно будет работать. Я имею в виду институт неотвратимости.
Вот смотрите, некоторые политологи говорят, что вообще законопроект, он такой ситуативный, ситуативная реакция спустить всех собак на Тамбаева. Нурбек, вы недавно в своем интервью говорили, что этот закон в принципе не будет работать против Тамбаева, потому что есть международные правила обратной силы закона. Собственно, резонный вопрос, кого коснется тогда, если не Атамбаева, и коснется ли Атамбаева?
Не, ну, Атамбаева он тоже коснется, потому что речь же идет еще о иммунитете на деяния после президентства. Дело в том, что из-за неправильного изложения статьи...
Здесь идет речь во время президентства.
Не, и, почему? Я так понимаю, во время премьерства. После президентства тоже это достаточно актуально, потому что экс-президент сейчас по действующему закону, да, из-за неправильного изложения статьи, он защищен и за деяния после президентства. Его невозможно с ним никаких следственных действий провести, понимаете? Поэтому Конституционный суд должен точно уточнить, да, правильно рекомендовать, правильно изложить статью для того, чтобы было четкое понимание, да, что деяние после президентства, это не распространяется. Что касается принципа, что закон обратной силы в сторону утяжеления ответственности обратной силы не имеет, это святой принцип. И кто бы там ни был, да, какой бы там диктатор-монстр ни был, из-за него ни в коем случае нельзя менять этого принципа. Мы не должны идти по тому пути, который сделал сам Атамбаев, когда... полностью, да, вот это, он таким образом растоптал вообще правосознание и общества, и правоохранительных органов, когда вот так своим мановением руки отменил, да, важнейшие правовые принципы.
Вы как считаете?
Да, ну, я считаю, что вот вопрос, касающийся того, что закон обратной силы не имеет, он здесь не применим, потому что закон обратной силы не имеет только в отношении уголовного законодательства. В данном случае речь идет не об изменении уголовного законодательства. То есть гипотетически Иванов, Петров, Сидоров, там, Атамбаев или кто-то еще, если вдруг будет доказано, что он нарушил закон в период действия деятельности как президент, его будут судить именно по тем нормам уголовного кодекса, которые на тот момент действовали. Сейчас же идет речь, обсуждается вопрос того, чтобы в принципе решить, можно ли президента привлекать к ответственности или нельзя. То есть об изменении закона о гарантии
деятельности. Забыть на его деятельность, давайте уточним.
Да. То есть, если будет доказано, что он совершал преступление именно в тот период, да, то он может быть привлечен к уголовной ответственности, но по тем нормам, которые действовали на тот момент. Уголовного кодекса, еще раз повторю, мы сейчас обсуждаем вопрос об изменении закона о гарантиях деятельности президента. То есть здесь как бы это разные вещи.
Закон, как раз-таки вот этот иммунитет, 12-я статья закона о гарантиях деятельности президента, как раз-таки уголовный закон запускается, да, если снимается эта неприкосновенность. Поскольку на момент, вот на данный момент действует этот иммунитет, да, впоследствии Атамбаева по закону невозможно будет.
Уголовный закон запускается после снятия иммунитета, но уголовный закон, действующий на момент его деятельности как президента. То есть сейчас нет речи о том вообще, чтобы изменили статью, ужесточили, скажем, статью коррупция, было 8 лет, стало 20 лет, и по новой статье его будут привлекать. Нет, об этом речи нет. Будут. Если вдруг, я еще раз повторю, потому что сейчас никто же не говорит, что она Атамбаева заведена какое-то уголовное дело, и вообще, в принципе, я здесь согласен.
Видимо, дело к этому идет. Для чего поднимается, знаете, вообще этот вопрос?
Вы знаете, я категорически противник того, чтобы законы принимались с прицелом только на одну личность.
Но как вы считаете, почему этот вопрос сегодня поднимается?
Ну, конечно, политическая, видимо, какая-то целесообразность для каких-то отдельных политических групп, наверное, ставит перед ними такую задачу. Я прекрасно, я не наивный человек, я понимаю, что, наверное, некоторые политики и силы поднимают этот вопрос именно в отношении Атамбаева. Но нужно хорошо понимать, что это будет работать не только в отношении Атамбаева, в отношении всех политиков. И поэтому нужно смотреть вперед. И думать, как эта норма закона будет действовать в отношении всех экс-президентов. И выстраивать вот таким образом этот закон.
Ну, вы все-таки полагаете, что с принятием этого закона Атамбаева, да вообще, ну, если брать только Атамбаева, да, сейчас и предыдущих наших президентов, можно привлекать только с момента, когда он сложил свои полномочия. Не сколько за период его президентства.
Да, поскольку такой уж закон был, в свое время депутаты его принимали, да, и молчали, да, до последнего, да, теперь только когда он ушел, они вдруг заговорили, ну что поделать теперь, да, значит, этот неприкосновенность вот, смотрите, будет на него распространяться.
Вопрос о второй стороне монеты, то, что Тамерлан до этого сказал, что, в принципе, вводить хорошо, но есть вот такие моменты, когда мы в итоге получим слабого президента и вообще слабую власть. Как вы считаете, это может как-то повлиять, вот, принятие этого закона?
Я не думаю. Как я говорю, что наоборот это усилит, потому что Жээнбеков как раз-таки ради своего выживания, ради политического выживания, ради выживания своего окружения, да, ближайшего, да, он должен будет укреплять судебная независимость судебной ветви власти, потому что только она может спасти впоследствии его же от политических преследований, вот таких же, которым подвергаются сейчас. Сейчас то, что идет борьба с коррупцией, это не, пока не борьба с коррупцией, это борьба коррупции с коррупцией. Понимаете? Одни коррупционеры выбивают других, потому что они действуют теми же самыми методами, методами произвола, методами наплевательского отношения к закону. Потому что если они действуют будут по закону, к сожалению, правоохранительные органы некомпетентны выявлять эти преступления. Да? У нас даже финансовая полиция, к сожалению, финансовая разведка, они некомпетентны в выявлении там, имущества, добытого незаконным путем, выявлять разницу между там, доходами и расходами. Да? Они такие методы не применяют, к сожалению, современные. Да? Поэтому пока что, ну вот если вот мы снимем эту неприкосновенность, да, вот тогда Жээнбеков будет уже заинтересован в том, чтобы укреплять судебную и правоохранительную, независимость судебной и правоохранительной системы.
Но все-таки вы не согласны с теми поправками, которые сейчас предлагаются. Вы считаете это перепрыгиванием через голову?
Я считаю, что сейчас, вот все сейчас уходят на каникулы, Конституционная палата уходит, парламент через месяц уходит на каникулы, да, то есть они в сентябре собираются рассматривать. Я считаю, что парламент должен подождать решение Конституционного права, поучаствовать в этом процессе. Там процедура предусматривает участие парламента, участие аппарата президента, да. Вот в полемике, да, прийти к какому-то решению, да, потом в рамках этого решения Конституционной палаты, я думаю, Конституционная палата в условиях такой отсутствия такой единой иерархии властной, да, она может быть будет способна вынести справедливое решение, да, и в рамках вот этого решения Конституционной палаты, потому что в мотивировочной части они дадут свою рекомендацию, да, уже исполнить решение этой Конституционной палаты.
Затык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме Затык Медиа. В Mail.ru Затык KG, Одноклассники Затык. И наш канал на Ютьюбе Затык. Скачивайте приложение Затык в App Store и Play Market.
Перекресток на радио Затык с Адилетом Бектурсуновым.
Ну вот смотрите, мы все варим в своем соку, обсуждаем нашу политику, наши новые вызовы. А что происходит в мире по этому поводу? И насколько вот
в мире как раз-таки там, в странах развитой демократии, там, где работает система сдержек, да, в тех же самых Соединенных Штатах, в европейских, там нету этого иммунитета экс-президента, да, потому что там экс-президент просто защищен реальной, независимой, действующей судебной системой. Там судьи независимо, они отделят политические преследования, да, от реальных уголовных дел. А у нас, к сожалению, при слабости судебной системы мы видим, да, как власть меняется, да, как просто наши правоохранительные органы, спецслужбы просто раз берут, преследуют тех, кому они раньше служили.
Ну, в каких странах чаще всего, вот можно сказать, вот пример.
Иммунитет актуален в странах развивающейся демократии, да, в странах постсоветского пространства, ну, восточный блок, да, там вот есть элементы, ну, в африканских, к сожалению, как бы африканские страны тоже очень
мощные иммунитеты. Хороший пример, например, Южная Корея, где в последнее время осуждают экс-президента. А где еще? Можем такое видеть.
Ну, в Бразилии привлекли.
Да, в Бразилии привлекли.
Привлекали, во Франции привлекали.
Во Франции,
во многих странах привлекают. Ну, вот еще раз просто повторюсь, что у нас должен стоять вопрос вот так. Можно или нельзя привлекать? Да. Мы говорим, можно. Здесь мы с Нурбеком согласны. Мы лишь говорим о том, что нужны определенные процедуры, которые защищать. Вот все-таки Кыргызстан – это не Соединенные Штаты. Да, в Соединенных Штатах судебная система – это действительно судебная система, которая работает независимо. Который может в состоянии противостоять в том числе исполнительной ветви власти, ну, скажем, вот те же самые решения Трампа, мы имеем много кейсов, когда суды принимают решения прямо противоположные, да, решениям Трампа.
Да.
У нас такого, как, ну, к сожалению, пока представить невозможно. И поэтому нужно принимать во внимание вот эти все реалии и говорить о том, что необходимо все-таки затруднять вопросы, которые, моменты, которые бы не позволяли политическому преследованию.
Например, вот вы говорите, что должны какие-то меры, которые защищают, допустим, за высказывания политические, за...
Вот сейчас за то, что вот в отношении депутатов, то есть их нельзя привлечь к уголовной ответственности, за исключением там, тяжких преступлений, Германию. Многие критикуют, и в том числе я тоже где-то критично отношусь к этому инструменту, к этому механизму, но при этом нужно понимать, что у нас очень часто в отношении депутатов политические преследования были, и есть большой риск, что они будут продолжаться. Поэтому здесь определенные механизмы нужны. То же самое в отношении экс-президента. Может быть, какой-то...
Вот, кстати, но... да, вот вы затронули как раз депутатов. У нас уже есть примерный пример, от чего, в принципе, можно отталкиваться.
Лишь депутатов... Произвол начался с Наримана решили... Тулеева. Да. Вот как только Кетебаев одобрил это...
Вот стало он... лучше или нет?
Нет, у нас произвол был и до Наримана Тюлеева, и во время Наримана Тюлеева. Так что это как бы... А что во времена Акаева, что у нас не было каких-то вот, таких вот произвольных отношений политиков?
Парламентаризм мы начали после 2010 года.
Я просто хочу один момент сказать,
мы просто говорим о прогрессе. Понятно, что во времена Акаева не было таких норм, и были совсем другие времена. Сегодня есть, существуют другие нормы, но почему эти нормы не работают?
Прогресс заключается в том, что наша политическая система меняется. В частности, мы уже имеем два кейса, два случая мирной передачи власти. Угу. От Атумбаева Атамбаева, от Атамбаева Джинбекову. Вот такая традиция мирной передачи власти, показывающая, что у нас в Кыргызстане нельзя или не сработают проекты по там, династической передаче власти, да, или по тому, чтобы изменить конституцию, опять там 2-3 срока себе сделать, это уже очень хорошо, потому что это очень сильно останавливает. И почему, скажем, Атамбаев вот этот придумал весь проект «Преемник», это был как бы новый какой-то проект в Кыргызстане, раньше такого ничего не было, да? Он почему-то, видимо, думал, что этот проект сработает, надеялся на него, но он тоже не сработал. Так что всем последующим президентам нужно это постоянно в голове иметь и помнить о том, что эти проекты не работают. Нужно другими средствами пытаться обеспечить себе безопасность, в том числе и политическую. Но я просто хочу немного добавить. Да. Конституцию менять, вот вы сейчас вначале говорили, опять конституционная реформа, я категорически против изменения Конституции.
Но ведь к этому идет.
Достаточно изменить закон.
Закон противоречит Конституции.
Достаточно изменить
сегодня,
закон.
Собственно, вопрос?
Я лично не вижу противоречия, если там будут введены нормы, касающиеся того, что его можно привлечь к ответственности, то есть он не стоит над законом, то есть он тоже может быть привлечен к уголовной ответственности, но при этом определенные процедуры могут туда привлечь.
Кстати, Нурбек с этим не согласен, я знаю.
Да, после того, как в 2016 году, да, последние изменения, после того, как опорочили эту конституцию, да, я считаю, что дальше должен работать вот этот проект 2020, да, потому что я считаю, вот эти последние изменения вообще нелегитимные, да, вот мы как намеревались в 2020 году, да, менять после того, как эта конституция заработает, да, и главный ключевой момент то, что все-таки контроль над сектором безопасности надо передавать парламенту, а это без конституционных изменений, я считаю, невозможно.
Вот сейчас прозвучало...
Олигархический парламент будет точно так же вызывать наши нарекания.
Какой
даже
есть
еще,
парламент?
Даже еще в большей начинается. Степени, чем президент.
Понимаете? Какой есть? Сейчас народ тоже уже опыт набирает. Он смотрит, какой он парламент избирал, как он продавал
точно,
эти
точно
выборы.
Так же,
да? Постепенно вот сознание приходит.
Ну вот сейчас прозвучала такая фраза, что закон может параллельно существовать вопреки главному закону.
Нет, он как не может существовать вопреки. Просто вот этот закон, но если его поменять, он не будет противоречить Конституции. Здесь я считаю, что он не противоречит Конституции, если его поменять вот таким образом. Потому что основное противоречие, то, что Нурбек, насколько я понимаю, это то, что президент ставится вне закона. То есть принцип равенства всех перед законом нарушается. Да. Но если мы внесем изменения в этот закон, то тогда принцип равенства всех законов перед законом не будет нарушаться. Просто будут определенные специальные процедуры привлечения президента к ответственности.
Ну и к концу программы, у нас очень мало времени остается, вопрос. Такой, наверное, риторический больше. Насколько верите или не верите в принятие этого закона, о том, что пройдет или не пройдет, учитывая наши реалии?
Об изменении?
Об изменении.
Я думаю, что он пройдет, вопрос только в какой формулировке. То есть та процедура, которая сейчас заложена, она достаточно простая, там просто большинство, парламентское большинство. Я думаю, что, наверное, нужно усложнить этот механизм привлечения экс-президента к ответственности. Но то, что он пройдет, скорее всего, да.
Усложнить в том плане, что голоса депутатов должны быть другими, две трети.
Да, там три четверти.
Три четверти.
Что такое это сделать. И вот таким образом, чтобы это было сложнее.
Сложнее, чем импичмент организовать.
Ну, по крайней мере, не легче, чем импичмент.
Вы как считаете?
Для меня вопрос только, когда этот вопрос будет рассмотрен парламентом, раньше, чем Конституционный суд рассмотрит мое ходатайство, или позже. И поэтому я рекомендую парламенту вначале поучаствовать в ходе Конституционного судопроизводства, а потом, в конце концов, уже действовать либо в рамках решения Конституционной палаты, либо, если они там не согласны, ну, опять создавать полемику в парламенте, да,
В плане перспективы, насколько видите перспективные каких-либо изменений вот в этом плане?
В плане чего?
Изменений. Лишение иммунитета экс-президента.
Я думаю, он по-любому пройдет. Этот иммунитет будет. Конечно. Это,
потому что есть государственная это время, политика, борьба с коррупцией.
Конечно.
И это один из факторов того,
да,
что...
Да. Иммунитет, спасибо. Он однозначно будет лишен иммунитета.
Спасибо большое. На затыке обсуждали, нужно ли лишать неприкосновенности экс-президентов. В гостях на затыке был... Юрист, директор партнерской группы «Прецедент» Нурбек Туктакунов и директор Центра политико-правовых исследований Тамерлан Ибраимов. Спасибо большое вам.
Перекресток на радио Азаты. Программа о важных событиях за неделю.
Эже сиңдилер, Азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата-энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде. Эже сиңдилер кептүкөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-85.
Эже сиңдилерге.